Отец, мы благодарны Тебе за помазание, благодарны Тебе за Дух Божий, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. И, Отец, на основании Твоего Слова мы верим и мы с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые мы имеем Духом Твоим в своем Духе. И это несравненно больше того, о чем мы просим, того, о чем мы помышляем. И мы просим Тебя, направляй и веди нас в сегодняшней встрече, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план, Твои намерения во всей полноте и без всякого недостатка. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то оставили сопротивление и препятствия, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то угашали Твой Дух и действия Твоей силы, мы каемся во имя Иисуса. И мы верим, что Иисус, будучи верен и праведен, прощает каждому из нас, очищает каждого из нас и делает белее снега. Мы принимаем с благодарением свое прощение. И просим Тебя, Иисус, Духом Твоим Святым, дай направление мыслям и словам. Помоги каждому из нас правильно понять, правильно принять и Духом истины своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Дай направление мыслям и словам и помоги не уклониться ни направо, ни налево. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что мы будем научены Господом. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание, да помазывает ум каждого участника встречи. И мы соглашаемся, что мы имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. Мы принимаем, что прямо сейчас Духом истины мы да будем наставлены на всякую истину. Мы принимаем, что прямо сейчас Духом Святым да снимается всякое бремя и всякое ярмо мудрости земной, душевной и бесовской. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Благодарны Тебе за Дух Божий и за действие Его силы. Мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу, да уходит всякая тьма во всяком его проявлении. Мы благодарны Тебе за Дух Господень. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас снялось всякое бремя и ярмо мудрости земной. И я молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, приказываю оставить умы присутствующих и входящих на сегодняшнюю встречу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от всякого проявления мудрости земной. Спасибо Тебе, Отец, за помазание. Благодарна Тебе, Иисус, за то, что Ты будешь направлять и учить нас, направлять, производить нас и хотение, и действие. И мы держимся слова, что начавшим нас доброе дело совершит им во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе за помазание, Духом премудрости и откровения во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Слава Богу за Дух Божий. Напоминаю вам, что встреча у нас по счету сегодня 10-я. И мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая называется «Божий стандарт человека». Сразу хочу напомнить, что тема, она еще сырая. То есть мы шаг за шагом, проговаривая ее, рассматриваем разные грани мудрости Божией, связанные с этой темой. То есть мы с вами рассматриваем эту тему под разными углами. Мы зашли в Эдемский сад, посмотрели совершенную волю Божию. Сейчас мы с вами находимся в Эдемском саду, да, но мы уже находимся в Эдемском саду, и события, которые уже прошли в Бытие, 3 глава. То есть мы рассматриваем с вами события грехопадения. Я бы хотел сегодня повторить некоторые основные моменты, связанные с грехопадением и записанные в книге Бытие, 3 глава. То есть напомнить некоторые аспекты, связанные с ним. Почему я это делаю? Дело в том, что начиная с Бытие, 3 глава, мы с вами видим другого человека. Человека, которого даже назвать человек уже сложно. Если вы внимательно расчитаете Писание, то вы можете увидеть фактически 4 человека в Писании. Первый человек – это человек, который записан в Бытие, 1 глава. Можете себе замечать или отмечать, это очень тоже интересная сам по себе мудрость в отношении человека. Первый человек, которого мы видим, это Бытие, 1 и 2 глава. Второй человек, которого мы видим, это начиная с Бытие, 3 глава и до Евангелия Нового Завета. Третий человек, которого мы видим, это человек после покаяния, человек после креста. Это в основном книга Деяний. Мы видим человека, который исповедал покаяние, принял Иисуса Господом и Спасителем. И четвертый человек, которого мы видим в Писании, это книга Откровений. Новая земля, новое небо, это четвертый человек. Возможно, у кого-то возникает вопрос. Брат Олег, какое отличие первого от последнего? Отличия есть. Мы сейчас не будем их рассматривать, потому что их видно в Сыне Божьем. В Сыне Божьем. Хорошо, то есть это во многом помогает нам изучать Писание, и все-таки мы рассматриваем Божий стандарт человека. Поэтому, начиная с событий Бытие 3 глава, очень важно правильно смотреть, что человек стал другим. Причем другим в каждой сфере жизни. Да, само тело человека осталось телом. Его внутренности остались те же. Но сущность человека, то, что человека делало на земле человеком, оставило человека. Поэтому мы будем рассматривать именно Бытие 3 глава с позиции того, что произошло непосредственно с самим человеком. Делаю ударение в основном на человека, не сколько на окружающего мир, сколько на самого человека, так как тема Божий все-таки стандарт человека. И я хочу напомнить следующие моменты из пройденной уже нами встречи, где мы говорили о том, как падшее ангельское существо ведет разговор с человеком и то, какие цели он преследует в этом разговоре. Первое, на что я хочу отметить, что в момент разговора с человеком сатана подверг сомнению слово Божье. И на прошлой встрече мы задали такой вопрос. Какое слово сатана подверг сомнению? Ну, мы можем, конечно, сказать, допустим, что он подверг сомнению, что и день, который вы вкусите, смертью умрете. Но очень важно осознавать, что когда сатана подвергает сомнению Слову Божие, он не подвергает только одно слово. Писание говорит, что малая закваска квасит все тесто. Сатана подверг сомнению все Богом сказанное слово. Адам не так много и слышал от Бога. И то, что он слышал, уже раскрывало то, кто есть человек на земле. Мы с вами читали, что Бог сказал человеку: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. То есть эти сказанные Богом слова говорили человеку о том, что он господствующий на земле, он ответственный за процессы на земле. И когда сатана поставил под сомнение слово, он поставил под сомнение и это слово: владычествуйте, владычествуйте. То есть основная цель, которую преследовал сатана, ставя под сомнение Слово Божие, он преследовал цель, чтобы человек в своем уме усомнился в том, кто он есть на самом деле. Кто он, человек, есть на самом деле. Мы с вами об этом говорили на нашей первой встрече, то есть на нашей прошлой встрече. И одно из достижений сатаны, которое все-таки ему удалось, он поставил под сомнение то, от кого человек происходит. Это видно и мы видим это с вами, когда Иисус был искушаем в пустыне. Заметьте, как ставил свои вопросы или искушал Иисуса сатана. Если ты Сын Божий, скажи, если ты Сын Божий. Смотрите, что в Эдемском саду говорит сатана женщине. Подлинно ли сказал Бог? Он ставит под сомнение то, что Бог сказал. А то, что Бог сказал, это есть истина. Сатана всегда ставит под сомнение то, что истина, а не то, что не истина. Сатана ставит под сомнение все, что связано с тем, от кого человек произошел. Подлинно ли сказал Бог? Сатана ставит под сомнение то, кем дети Божии уже являются. И в целом вырисовывается такая картина. Он ставит под сомнение и вкладывает следующий смысл. Чтобы человек подумал, что он еще не является тем, кто он есть, и попробовал им стать. Будете как? То есть вам еще нужно стать ими. Хотя в словах сатаны «будете как боги» просматривается то, что произойдет, когда человек послушает сатану. Вы перестанете ими быть и станете как, что и произошло в Эдемском саду. Мы с вами также рассматривали значение слова «грех» в переводе с древнееврейского. Оно означает «промах» или «непопадание». Цель. В отношении же греха, который сделал человек, используется чаще всего слово «чатах» или «действие, идущее вразрез с уже установленной волей». То есть человек сделал действия, которые были противоположны. Он сделал то, что его не просили. Не просили. Поэтому согрешить значит приступить уже кем-то установленную волю, правила, закон или устав. То есть грех не сам по себе вошел в мир. Он вошел через непослушание человеку Богу. И мы с вами тоже отмечали, что непослушание – это послушание кому-то противоположному. То есть грех – это действие, которое не соответствует установленным действиям. То есть это не просто действие, это действие противоположно истине. Вот это мы можем назвать слово «грех». Я напоминаю сейчас вам некоторые основные моменты из нашей прошлой встречи, чтобы перейти к сегодняшней встрече и двигаться в соответствии. После того, как человек согрешил, дух человека был заточен в темницу его греховного тела. Это тоже очень важно напомнить. И органы чувств человека стали для него единственными источниками или коммуникациями, посредством которых у человека формировалось представление о всем происходящем вокруг. То есть мы можем сказать, что человек, Бытие 3 глава, это раб чувств, ограниченный чувствами человек. Хорошо, что еще мы можем с вами отметить из нашей прошлой встречи? Отмечу еще следующее. После того, как человек согрешил, Бог изложил человеку то, что будет происходить на земле. Но я бы отметил и следующую истину. Не без участия человека. Следовательно, можно сказать так. Бог изложил человеку то, что будет происходить на земле, под водительством нового господина. Нового господина. Другими словами, через события, происходящие на земле, станет очевиден этот невидимый господин человека. Через события, происходящие на земле. Хорошо. То есть я напомнил некоторые основные моменты из нашей пройденной девятой встречи. Сегодня у нас 10-я встреча, И мы продолжим рассматривать события, которые начинаются в книге Бытие, 3 глава. И чтобы стало понятно, что стало происходить с человеком, дух которого уже был наполнен духом ангела сатаны, а ум, наполняемый мудростью земной, или искаженным порядком ценностей ангельских падших существ, я хочу привести вам такой пример, чтобы нарисовать немножко картину того, что стало происходить на земле. Представьте себе такую картину, что вы живете в городе, в котором ценится человек, то есть в котором порядок ценностей, все направлено на человека, все во благо человеку. Все для человека и все ему во благо. Где человек почитаемый, человек уважаемый, где любовь – это закон. То есть атмосфера и климат в таком городе – любовь. Вы живете в таком городе. И вдруг получается так, что не по вашей воле, не по вашему желанию. Вам приходится переехать с этого города и приехать в город и жить в городе, который живет, или можно так его назвать, который можно в целом назвать зверинец. Зверинец. То есть в этом городе, в который вы, допустим, переехали, действуют волчьи законы, то есть выживает сильнейший. И вот вас начинают обучать думать, обучать говорить, обучать поступать подобно зверю в борьбе за выживание. Вопрос. Вопрос к вам. Каким или кем станет человек спустя 10 лет такому образу существования? Несложно догадаться. Он станет подобный зверю. А после 30? А после того, как сменится поколение? Конечно, наступит время, когда поведение зверей будет считаться нормой жизни, и мораль и философствие общества будет звериное. И в целом это можно выразить такими словами. Позаботься о себе сам. Все добывай своими зубами и руками. Пытайся выжить любой ценой. Никому не верь и не доверяй. Любовь – это слабость. И все, что будет идти вразрез, все, всякая попытка нравственности будет рассматриваться как угроза обществу. Возможно, кто-то сказал, подождите, брат Олег, вы нарисовали нашу систему жизни. Я верю, что вы прекрасно понимаете. Достаточно просто даже сказать то, что тот мир, в котором живет каждый из нас сейчас, Бог не планировал. Мы живем в мире, который Бог не планировал. Вы скажете, брат Олег, а почему мы в нем живем? Потому что, когда вы принимали Иисуса своим Господом, когда вы вступали по вере в Его завет, то в этом завете есть Его просьба, которую вы также приняли и согласились с ней, чтобы вы остались на этой земле и продолжали проповедовать то Евангелие, которое начал проповедовать Сын Божий всем людям. Чтобы вы шли до края земли и проповедовали Евангелие всему творению. Это просьба Господа Иисуса. И вы с ней согласились. Поэтому вы пока еще пребываете на земле из вашего согласия. Брат Олег, я не знал об этом. Но надо было внимательно почитать завет, частью которого вы стали. Вы согласились с тем, что вы остаетесь на земле до времени Богом определенного проповедовать Евангелие при Господнем содействии. Он вас не оставляет. Поэтому в какую бы ситуацию вы ни попадали, Он с вами, чтобы помочь вам в это время пребывания на земле проповедовать Евангелие. Давайте вернемся к нашей истории. Мы все-таки говорим с вами о человеке, который живет на земле, который Бог не планировал. То есть в свете всего вышесказанного вы представляете, что начало происходить на земле в жизни человека с момента событий, описанных в Бытие 3 глава. После того, как человек не только допустил на землю одного падшего ангела, а вместе с ним на эту землю пришли третья часть падших ангельских существ. То есть человек встал под власть и влияние падших ангельских существ. Знаете, в мире есть такая пословица: «С кем поведешься, того и наберешься». человек стал быть ведомым падшим ангельским существом. Другими словами, человек, образ Божий, тому, кому Богом было сказано «наполняйте землю, обладайте и владычествуйте», попал под власть и во влияние ничего не знающего о нем, а тем более о земле, падшему ангельскому существу. И на тот период, пока человек не мог противостоять этому влиянию, то все действия человека, они были полностью под контролем невидимого господина, который господствовал над человеком через его мысли, через его дух. Чему стал учиться человек? Человек стал учиться умирать. Фактически мы можем сказать, что человек попал в школу смертников. Он учился уничтожаться. Не обучали, как человеку быть ограниченным и зависимым, как ему быть тем, кем он не сотворен быть. И девиз этой школы смерти, в которую попал человек, украсть, убить и погубить. Этим живет система этого мира. Они не виноваты в этом. Они просто обучены так жить. И если внимательно просмотреть всю эту систему, весь этот материал школы смерти, то можно увидеть, что в ней обучают, как быть ограниченными, как быть зависимыми, как быть подобным ангельским существам. А именно, как дитя Божьему, человеку, думать как падший, ограниченный и зависимый ангел. И о чем ему думать, как зависимому? Как дитя Божьему, как человеку, говорить как падший, ограниченный и зависимый ангел? И о чем ему говорить? Опять-таки преследует цель смерть. Комментировать. Также его будут обучать в школе смерти, как поступать, как падший ангельский дух и зависимый, преследуя те же цели смерть. То есть ограниченность и зависимость, плоды и цель этой школы. И человек, руководствуясь тем, чему ему там учат, падшие ангельские существа, начинает жить на земле, приспосабливаться, а не брать власть. Он уже не знает, как брать власть. Он подстраивается, а не влияет. Он уже не знает, как влиять. Он комментирует, а не изменяет, потому что он уже не знает, как изменять. Он смиряется с тем, а не творит что-то новое, потому что он не знает, как творить. Он начинает плыть по предлагаемому течению мира, потому что он не знает, как насаждать. Он соглашается с тем, что есть, а не пытается что-то изменять. То есть мы видим, что человек, попав в школу смерти и под влияние духа смерти, начинает в целом обучаться умирать. И эта мудрость, которая ведет к смерти, мы с вами прочитали ее в Писании, название как «мудрость земная, душевная, бесовская». Я делаю ударение слова «бесовская». Давайте мы немножко поговорим сейчас об этой мудрости, потому что все-таки мы к ней как бы и подошли. Сегодняшняя наша встреча, ее цель – это рассмотреть некоторые стороны мудрости земной, душевной, бесовской. Вы можете сразу себе это отметить, что сегодня мы в основном сделаем ударение на мудрость земную, душевную, бесовскую. Впервые упоминание об этой мудрости мы встречаем в книге Иакова. В книге Иакова. Читаю вам из книги Иакова, 3 глава, 14-15 стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Мы видим, что Иаков использует слово «мудрость». И вы знаете, мы уже немножко об этом говорили, но я еще раз подчеркну, что используемое Иаковом слово «мудрость» не говорит о том, что падшее ангельское существо мудрый. Так как Писание уже сказало, что Люцифер, желая быть тем, кем он быть не может, потерял данную ему мудрость. Также, если прочитать стих из книги Притчи, 21 глава, 30 стих, там написано: нет мудрости, нет разума и нет совета вопреки Господу. Следовательно, слово «мудрость», используемое Иаков, говорит о том порядке ценностей, которые стал внедрять на земле сатана. Просто порядок ценностей. Также важно отметить из прочитанных стихов, что это мудрость земная, душевная и бесовская. Давайте мы немножко разберем эти слова, потому что здесь раскрывается тот порядок ценностей, о котором мы с вами сейчас говорим. Первое слово, которое надо отметить в изучаемой мудрости, это слово «земная». Ну, для вас ни для кого не является новость, что слово «земная» делает ударение на естественный физический мир, на сферу плоти, на сферу ее потребностей, на органы чувств. С одной стороны, ничего плохого в этом нет. Но что плохого, если мы говорим о теле? Ничего плохого. Что плохого, если мы говорим о потребностях тела? Ничего плохого. Но если потребности тела неконтролируемые, неуправляемые и ненаправляемые, то эти потребности на самом деле уже есть похоти. Поэтому мудрость земная фактически это метод жизни в похотях, постоянно отвечая на нужды похоти. А похоти от потребностей, они недалеко друг от друга. Разница лишь в том, что похоть говорит человеку, а не человек говорит. Похоть контролирует человеку. В чем выражается контроль похоти? И опять-таки это есть выражение мудрости земной. Когда человек из-за своей потребности готов ругаться, готов драться, готов лгать, готов убивать, то эта потребность называется похоть. Похоть, зачавшая, рождает грех, а грех – смерть. Поэтому мы говорим, что слово «земная» делает ударение на естественный физический мир, на потребности тела. Конечно, это говорит также о том, что это мудрость или это порядок ценностей отделен от мудрости Божией небесной. Как помните, написано в книге Исаия: «Мои пути не ваши пути». То есть есть пути земные, которые направлены на потребности. Мы с вами читали, что это не есть мудрость, нисходящая свыше. Не Бог основатель этой мудрости или этих порядков ценностей. Также об этой мудрости написано: но мудрость мира сего есть безумие перед Богом. И если к прочитанным стихам добавить тот факт, что сатана не может создать что-либо свое, то мы можем сказать, что этот вид мудрости – это уже существующий, искаженный порядок ценностей для человека. То есть мы можем сказать так, можете себе это записать: мудрость земная – это искаженный порядок ценностей для господствующего духа. То есть господство или господствующий дух, который есть человек, в этой мудрости не господствует. Он как раз учится быть рабом. Быть рабом. Еще раз отмечу, что эта мудрость является искаженный порядок ценностей для господствующего духа. То есть есть Богом установленный порядок ценностей для господствующего духа. Давайте я приведу такой пример. Вы знаете, что монархов, человека, который монарх или царь, если у него рождается сын, его обучают соответствующим манерам, его обучают соответствующе разговаривать, его обучают соответствующей дисциплине, его обучают в свое время стать царем. То есть определенный порядок ценностей, который для него основан. Он действует в соответствии с этим порядком ценностей. И двигаясь в рамках этого порядка ценностей, он становится тем, где он рожден, и тем, для чего он рожден. Мудрость земная Это противоположный порядок ценностей. Если есть Богом установленный порядок ценностей, чтобы человек был господствующий на земле, то мудрость земная – это искаженный порядок ценностей, противоположный порядок ценностей, направлен на то, чтобы человек был рабом не только ангельских существ, но и всего, что происходит в естественном физическом мире. Потому мудрость земная – это искаженный порядок ценностей, чтобы вы правильно это понимали. И сатана, заметьте, сатана не насаждает эту мудрость птицам или собакам. Сатана насаждает эту мудрость именно в умы человека. Почему? Потому что именно человек или именно во власти человека, его уст, находится все на земле. То есть у этой мудрости есть определенная цель. Она опять-таки связана с разрушительными процессами. Потому что смерть и жизнь во власти языка, и попав под влияние и контроль этой мудрости, человек начинает говорить то, что он чувствует, то, что он обоняет, то, что он осязает, а учитывая, что то, что снаружи, это господствующий дух тьмы, то, естественно, контроль и влияние совершаются посредством органов чувств. Хорошо, но мы еще об этом будем говорить. Итак, мы разобрали немножко слово «земная». Давайте разберем слово «душевное», потому что мудрость земная – и душевное. Слово «душевное», используемое Иаковом, она говорит о том, посредством чего эта мудрость будет иметь вместо внедрения и реализации. И то, что важно, а именно органы чувств. Из чего состоит душа человека? Ум, воля и эмоции. Ум, воля и эмоции. Следовательно, мудрость душевная или земная душевная говорит о том, что она будет действовать через органы чувств, она будет действовать через ум человека. Ум человека является тем местом, откуда совершается влияние и контроль человека. То есть первая цель – порабощать умы. На сегодняшний день основное сражение, которое происходит, оно происходит за умы. Потому информационная часть, информмедиа на сегодняшний день всячески атакуема самыми разнообразными ловушками сатаны, чтобы захватывать умы человека. Потому что, захватив ум человека, сатана получает доступ и к устам человека, а уже через уста человека он получает доступ ко всему, что находится в жизни человека. Так как смерть и жизнь в жизни человека во власти его языка. Поэтому слово «душевное» говорит о том, откуда она действует, куда она попадает и откуда совершается само влияние. И, естественно, раскрывается и посредством чего? Уста. И вот следующее слово – «бесовское». Вот это слово как раз и разворачивает. Разворачивает основную как бы суть этой мудрости. Слово «бесовское», конечно, делает ударение на бестелых, ограниченных, падших ангельских существах. Конечно, это делает ударение и на уровень этой мудрость или тот уровень, на который она в результате приведет того, кто будет ей руководствоваться. Послушайте меня внимательно и запишите себе. Это тоже важное определение в отношении мудрости земной. Мудрость земная, душевная, бесовская – это мудрость ограниченных и зависимых падших ангельских существ. Еще раз. Мудрость земная, душевная, бесовская – это мудрость ограниченных и зависимых падших ангельских существ. И учитывая, что слово «мудрость» мы рассматриваем через слово «порядок ценностей», то можно сказать, что это порядок ценностей ограниченных и зависимых падших ангельских существ. Но я делаю ударение, что этот порядок ценностей, он целенаправленно внедряемый в ум человека с целью, чтобы человек осознанно опустился на уровень падших ангельских существ. То есть очевидно, что для человека, созданного по образу и подобию Божьему, как господствующего духа на земле, это не было повышение. Это было существенное понижение. Причем понижение на самый низкий уровень, на самую низкую ступень духовных существ. Уровнем ниже падших ангельских существ. И все, что в таком состоянии выделяло человека от других творений, это только способность говорить слова и тем самым влиять на процессы в мире. И, кстати, именно это и стало тем, посредством чего сатана стал насаждать смерть, утверждать смерть. Смерть стала двигаться через уста и слова человека. Дух смерти через сказанное человеком стал брать власть над всем живущим на земле. И человек, лишенный славы, стал учиться жить в присутствии сатаны, постоянно говоря слова смерть и поступая, основываясь на том, что жизнь не вечна, что он смерть. В книге Бытие, 6 глава, 11 стих написано: «Но земля растлилась перед лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями». То есть все четче, с каждым днем все четче становился очевиден невидимый господин человека и, конечно, проявление его мудрости. Напоминаю вам, что жизнь и смерть на этой земле во власти языка. И именно посредством слов, которые стал говорить человек, земля стала наполняться. Наполняться. Потому что человек стал говорить под водительством духа смерти, говорить. И земля наполнилась злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Конечно, не сам человек это сделал. Человек был под влиянием и контролем того духа, который пришел украсть, убить и погубить. Следовательно, все действия человека на земле, описанные здесь, есть отображение или явление невидимого господина. И смотрите, что Бог говорит. «И сказал Бог Ной: конец всякой плоти пришел перед лицом моим, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». Другими словами, на земле смерть, и все умрут. То есть то, что кажется, что вроде бы это делает сам человек, что это хаос, что это беспорядок. Нет. Нет. Вы знаете, мудрость земная – это не хаотичное знание. Это знание, имеющие свой внутренний порядок и представляющие собой невидимую систему или знание, существуя по которым, человек находится в безбожной системе ценностей. То есть у нее есть вполне ясная цель. То есть мы можем сказать, запишите себе, это тоже очень важное знание. Мудрость земная – это целенаправленная, упорядоченная организация жизни человека. Мудрость земная – это целенаправленная, упорядоченная организация жизни человека для беспрепятственного действия сатаны. Мы с вами говорили о том, что сатана, как ангельское существо, он не может действовать в жизни человека без его разрешения, без его участия. Если человек не будет давать место сатане в своей жизни через свои слова и поступки, то сатана ничего не может сделать. Поэтому мудрость земная – это целенаправленно упорядоченная организация жизни человека для беспрепятственного действия сатаны. Это система ценностей, при которой у сатаны абсолютно нет препятствий для действий в жизни человека. Абсолютно нет препятствий. То есть Писание говорит, не давайте место дьяволу. Так вот, мудрость земная – это порядок ценностей, при котором дается место дьяволу. Мудрость земная – это слова. Мудрость земная – это действия, в целом, которые всегда приводят только к одному – место дьяволу. То есть, живя под влиянием мудрости земной, человек, не ведая того, все, что связано с Божьим порядком ценностей, представляет как безумие или лишенный всякого смысла и понимания. Послушайте сейчас внимательно, потому что тоже удивительная сама по себе мудрость. Я еще раз повторю то, что только что я сказал. Живя под влиянием мудрости земной, человек, не ведая того, все, что связано с Божьим порядком ценностей, то есть Божьей мудростью, представляет безумием и лишенным всякого смысла или понимания. И в этом есть как раз и доля истины. То есть Божий порядок ценностей в первую очередь нуждается в вере, а не в понимании. И мудрость земная представляет это так. Если это непонятно, значит, оно бессмысленно или бесполезно. Вот такой подход. Если это непонятно, значит, это бессмысленно. В Писании написано, душевный человек духовное почитает безумие, потому что о духовном нужно судить духовно. То есть о духовном, так или иначе, к духовному нам приходится применять свою веру, потому что без веры Богу угодить невозможно. Приходящий к Нему должен веровать. А мудрость земная, она все представляет именно в такой форме. Если ты не можешь этого понять, значит, это бесполезно, бессмысленно. Исходя из этого, мы можем с вами сказать, это тоже запишите, тоже хороший очень тезис, который поможет вам, что мудрость земная – это метод жизни без Бога, это метод жизни без Его Духа, без Его мудрости, без Его славы. Это метод, поймите, это тоже правило. Это не беспорядочный образ жизни. Хотя иногда, когда общаешься с верующими, создается такое впечатление, что они представляют, что якобы этот мир беспорядочный. В нем нет порядка. Если бы в нем не было порядка, то верующие после покаяния наполнялись благословением. Но коль после покаяния они продолжают иметь в своей жизни проклятие, это говорит о том, что они еще не вышли из того порядка, который в свое время в их ум насадил сатана. Система этого мира, проклятая система, лишенная славы, она имеет жесткий порядок. И этот порядок методом диктатуры насаждается в умы людей. Вы слышали такое выражение? Так сложились обстоятельства. Я хотел сделать по-другому, но так сложились обстоятельства. Я вроде бы хотел, но не получилось. Вот все так сложилось. Подождите. За каждыми обстоятельствами кто-то стоит. И если вы внимательно исследуете обстоятельства, то вы увидите и господина обстоятельств. Но побеждает те, Писание написано, все побеждаем верой. Если вы будете ведомы обстоятельствами обстоятельств, то господин обстоятельств больше никогда вас из них не выпустит. Это система, жесткая диктатура. В этой системе действует диктатура. Здесь нету милости в этой системе. В этой системе нет прощения. Система мира – это система смерти. Смерти. И ждать, что здесь, в этой системе, проявит кто-то милость – это обманывать самого себя. Мудрость земная направлена на то, чтобы человек был рабом системы. Поэтому мудрость земная – это метод жизни без Бога, без Его Духа, без Его мудрости, без Его славы. Конечно, в таком случае слово «жизнь» человеку не совсем подходит, так как без Бога нет жизни. Значит, это скорее существование. Поэтому мы можем смело говорить, что мудрость земная, запишите себе, это метод существования человека на земле без Божьего участия. Вот чему мы были обучены. Мы были научены жить в присутствии сатаны. Мы были научены жить в присутствии смерти. Мы были научены жить в присутствии бесов. Мы были научены жить среди зверей. И я хочу, чтобы вы это увидели. Увидели, потому что иногда верующие задают какие-то вопросы. Такое впечатление, как будто они не поняли, где они до этого находились. Бог прекрасно понимает, с кем мы дружили столько времени. Бог прекрасно понимает, с кем у нас была дружба. Знаете, мне иногда просто удивительно, до какой степени еще можно держать в голове мудрость земную, чтобы говорить, что Бог будет использовать сатану, чтобы своих детей чему-то научить. Скажите, кто использует злую собаку, бешеную собаку, инфицированную собаку, чтобы обучать своих детей? Никто. Но почему верующие продолжают говорить это? А я вам скажу, мудрость земная, душевная, бесовская. Источник таких выражений всегда только один. Только один. Помните об этом. Помните об этом. Итак, мудрость земная – это метод существования, не жизни. Слышите? Не жизни. Знаете, чем больше я вникаю в это все, тем я понимаю, как мудрость земная, насадив определенные закваски, контролирует даже умы верующих. Вы знаете, что начиная с Бытия 3 глава, словом «человек» человека уже нельзя было назвать. Потому что слово «человек» относится к духу, исполненному Богом. Бытие 1-2 глава. Слово «человек» после Бытия 3 глава и событий в книге Бытия 3 глава неприемлемо, потому что Писание в отношении человека в Бытие 3 глава использует слово в основном «животное». Человек без Бога – животное, книга Екклесиаста. Мы же сами читаем в основном и рассматриваем после Бытия 3 глава человека как человек. И запутались. Брат Олег, но я же не могу сказать от человека нерожденного свыше животное. Да, мы так не говорим. Мы так не говорим. Но в свете Писания оно так есть. Человек без Божьего присутствия в своем духе – плоть. Слышите? Мясо. Просто мясо. Потому что в нем нет жизни. Так же самое и в отношении человека слово «жизнь». Слово «жизнь» применяемо только в отношении рожденного свыше, потому что Иисус принес жизнь, чтобы мы имели жизнь. Сию заповедь я получил от Отца, чтобы вы имели жизнь. Следовательно, после событий в Бытие 3 глава говорить о том, что человек, слышите, человек есть, слышите, человек есть живой после Бытия 3 глава, нет необходимости. После событий в Бытие 3 глава мы видим, что на землю пришла смерть. Грехом пришла смерть. Следовательно, все, что связано с человеком, оно стало развиваться и проходить вокруг смерти. Жизнь человека стала наполняться смертью. Мы не можем рассматривать эти события уже как определенная совершенная воля Божия, как то, что будет использовать Бог для того, чтобы человека научить. Поэтому очень важно, начиная с событий Бытия 3 глава, правильно формировать отношение к человеку. И все, что связано с человеком, до самых Евангелий Нового Завета. И после креста рассматривать человека мы тоже будем правильно. Сейчас мы с вами рассматриваем определенные события, которые произошли в Эдемском саду, чтобы увидеть, что с момента грехопадения, на земле появился другой человек, бесславный человек, лишенный славы, лишенный Божьего присутствия, лишенный всякого понимания истины. На земле появился человек, которого мы можем смело назвать слепым, потому что тьма заполнила его дух и наполнила его ум. Именно об этом мы будем говорить на следующей встрече, о душевной слепоте. Душевная слепота относится к 28 главе Второзакония. «Будешь ходить в полдень ощупью, как в потьмах». На улице свет, а в голове тьма. А в голове тьма. Человек перестал видеть истину. Человек перестал понимать истину. Человек перестал понимать, кто он есть. Естественно, отношение к самому к себе у человека изменилось, и отношение к людям человека изменилось. И человек стал видеть в другом человеке врага или конкурента, или того, кто представляет для него опасность. Человек потерял всякое понимание в отношении слова «человек». Вот это то, что произошло в Эдемском саду. Фактически, я хочу, чтобы вы вот это увидели, что мудрость земная всегда есть отображение того, от кого она исходит. То есть человек, обновляя свой ум мудростью земной или наполняя свой ум мудростью земной, всегда будет отображение того, от кого эта мудрость исходит. От кого эта мудрость исходит. Хорошо. Я думаю, что мы на сегодня получили уже достаточно знаний в отношении мудрости земной. На следующей встрече мы продолжим и поговорим немножко о душевной слепоте, чтобы оперативнее перейти непосредственно к самому процессу Божьего стандарта человека. Но нам нужно видеть еще некоторые грани, связанные с тем, что произошло в умах человека под влиянием мудрости земной, а именно с душевной слепотой. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Слава Богу, что мы имеем возможность через Дух Божий в нас, через записанное Слово Божие обновлять свой ум и вкладывать в него стандарт Божьего человека. Это действительно, поверьте, это действительно, ну это да, видеть истину. Слышите? Видеть истину. Это да. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость, за Его наставление Духом Святым и за то, что Он трудится над каждым из нас, чтобы мы видели истину. Отец, мы благодарны Тебе за Твой свет, благодарны Тебе за Дух Божий, который действует в нас могущественно. И я молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. Я благословляю их во имя Иисуса, и я беру власть над всяким бесом, затмевающим умы. Я разрушаю всякую твердыню мудрости земной, бесовской, в их жизни во имя Иисуса. Да видят они, да слышат они, да понимают они Бога во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание Духа премудрости, которое да прибудет на каждом участнике, на каждом участнике сегодняшней встречи во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, и мы верим, что мы будем научены Господом во имя Иисуса. Аминь.